Всем привет! Это GameDev без сахара, и сегодня вы услышите эксклюзивную запись еще одного круглого стола, который прошел на онлайн-ярмарке вакансий DevGam Career Days. Здесь собрались представители разных профессий, которые очень хотят попасть в GameDev. Под предводительством Вячеслава Уточкина, директора образовательных программ по игровой индустрии Высшей школы бизнес-экономики НИУФШЭ и одного из ведущих подкаста «Хочу в GameDev», они смогли найти ответы на вопросы, как собрать портфолио, где искать работу и HR-ов, чтобы занять свое место в игровой индустрии.
Меня зовут Вячеслав Уточкин. Я директор образовательных программ по игровой индустрии Высшей школы бизнес-информатики НИУФШЭ. Мы уже 10 лет, ну, я сам уже больше 10 лет в игровой индустрии, и в рамках текущей деятельности я занимаюсь четырьмя вещами. Одна вещь, под идеей я про нее не расскажу еще, а три других вещи. Я занимаюсь тем, что организовываю образовательные программы вышки для тех, кто хочет учиться делать игры и проходить профпереподготовку. Вторая вещь, я курирую инди-команды разных людей, которые хотят в игровую индустрию и хотят постажироваться. Вот, и я курирую такие инди-команды, помогаю им довести проект до конца. Самое главное, что я делаю, я заставляю довести проект до конца, чего бы это ни стоило команде, вот. И я, так сказать, помогаю людям в том, чтобы попасть в игровую индустрию. Вот, 11 лет назад из банка пришел, и было уныло, скучно и ужасно просто работать в банке в игровой индустрии. Это просто, ну, не в игровой индустрии, а просто в банке, а до этого в строительстве. Работал. У меня была такая ситуация, что текущая работа не доставляла удовольствия. Ну и все в жизни было как-то не очень так, и я все думал, чем бы заняться, что доставляет удовольствие, оказалось, что удовольствие доставляют игры. И жизнь на самом деле так сильно изменилась, когда поменял сферу деятельности и пошел работать в игры. Причем я аж там готов был идти на самую младшую должность. Я пошел с даунгрейдом из банка там со 125 или со 130 тысяч. Собирался идти на 25, к счастью, повезло, дали 40 сразу. Вот. А я так вот даже так собирался идти и никогда не пожалел об этом, потому что очень быстро, ну, все возвращается на круги своя, и когда занимаешься любимым делом, это реально помогает. А я, ну, тогда увидел, насколько сильно изменилась моя жизнь, когда работа из того, что просто зарабатывать деньги не удовольствие, начала приносить мне колоссальное удовольствие. Настолько сильно изменилась жизнь, что тогда мне захотелось, чтобы, ну, другим людям это тоже помогло. Я тогда еле, ну, очень много косячил первый год. Я вообще не понимал, как это делать, что это такое. И было сложно, вот. И вообще попасть было сложно. А сейчас еще сложнее. И вот захотелось помогать людям, чтобы получилось. И вот, соответственно, наша сегодняшняя цель, чтобы вот все, кто здесь собрались, чтобы я смог кому-то из вас, ну, желательно большинству, помочь определиться, как все-таки попасть в индустрию. Давайте теперь познакомимся с вами.
Всем привет. На текущий момент я работаю техническим специалистом в сфере, связанной с мобильными устройствами для логистического сектора, которые там имеют сканеры штрих-кодов и радиочастотные считыватели. Собственно, занимаюсь как бы и как и железной частью, так и софтверной частью. В GameDev хочу уйти однозначно на разработчика на Unity. Любимая игра, ну, наверное, Factorio.
Василий, спасибо. Так, Ирина.
У меня все немножечко не так, как у Василия, да. То есть, во-первых, я пошла, изначально хотела снимать кино и пошла на факультет режиссуры. После факультета режиссуры мне, в принципе, было очень сложно найти себя, поэтому я бралась за любую работу, чтобы вот прийти к некому комфортному уровню жизни, там, квартира, машина, туда-сюда. И, собственно, когда вот это все было достигнуто, я такая, ну, хочу в геймдев, хочу делать игры, хочу, соответственно, быть геймдизайнером, может быть, немножечко разработчиком где-то в каких-то местах, да, сижу, занимаюсь, в общем. Последнее мое место работы, это я работала аналитиком, ну, сначала менеджером по продаже автомобилей, потом аналитиком в автосалоне, там, помощником руководителя, грубо говоря, там, замом и так далее. То есть вот это вот все было на мне. Ну и сейчас, в данный момент, я сижу, отдыхаю, учусь и играю в Overwatch.
Спасибо, Overwatch, хорошая да, штука. Очень... Итак, поехали теперь дальше. Владислав, расскажи про себя.
Всем добрый день, уважаемые. Меня зовут Владислав, 23 года. На данный момент занимаю должность руководителя отдела модерации в компании Platform Evo. Моя компания – это RTB-сетка для размещения push, pops, нативной рекламы. А задача моего отдела, собственно, проверять поступающие рекламные кампании от клиентов на предмет контентной политики. В GameDev очень давно хотел, и почему начал снова загореться? Потому что послушал подкаст «Хочу в GameDev», который как раз Вячеслав, и видео. Вот хочу все-таки устроиться в геймдев, потому что, во-первых, в студенческие годы 4 года был волонтером в Wargaming, ну и плюс принимал участие в различных крупных ивентах, будь то тот же DevGam, например, и VGFest. Ну и, собственно, мне всегда интересно было, что, как и делают игры, однако понимал, что у меня нет технического бэкграунда, и мне будет тяжело влиться, так как из себя как специалист тяжело представлять, разве что пойти в комьюнити менеджмент или какие-то внутренние проекты. Поэтому в основе служит как раз то, что не коррелируется с тем, что, ну, именно со спросом в текущей индустрии. А любимая игра, пожалуй, второй Mass Effect.
Mm-hmm. Спасибо большое, Владислав. Очень четкая и понятная позиция. Еще и про подкаст мы вспомнили. Очень приятно. Спасибо. Петр.
Привет еще раз. Начнем с того, что мне вообще 38 лет. И это, конечно, довольно серьезная проблема, наверное, для меня сейчас. Я работал долгое время Oracle-программистом, потом ушел в менеджмент, стал техническим менеджером в итоге, в довольно прикольной, там, ну, большой такой компании, 9 тысяч человек. Все было прекрасно, но там пару лет назад я понял, что, ну, как бы нет, тут... Ну, вот там души не хватает, да? Я думаю, что мы тут многие про это, да, про то, чтобы, что делать игры, это в том числе, ну, то, что нас зажигает, да? Вот, и это именно да. То, зачем я хочу поменять профессию, потому что там я уже все попробовал. Понятно, деньги хорошо, прекрасно, положение хорошо, тоже здорово, но надо что-то делать для того, чтобы работа была приятной, и надо работать над тем, что нравится. Вот. Про любимую игру, ну, не знаю, я так много в разные играю, каждый раз мне нравится то, во что я играю, так что последний, что я сейчас в Ведьмака 3 играю. Вот тут Mass Effect звучал, мне тут Mass Effect вообще обожаю. Ну, в общем, я много что люблю.
Андрей?
Вообще, в целом, 22, закончил на программиста, получается, колледж. Вот, закончил потому, что хотел изначально, в принципе, наверное, в классе 8 еще понял, что разрабатывать игры – это круто. Как раз закончил колледж, дальше начал изучать C-Sharp, и также понял, что, наверное, стоило бы делать все на Unity. Вот, начал также изучать Unity, начал также изучать еще и Arduino. Вот, то есть это микроконтроллеры, и вот сейчас, на данном месте работаю, получается, в пиццерии, и вот здесь начал также дополнительно создавать интересные проекты, наверное, вот так.
Спасибо, Андрей. Так, Иван.
Ну, у меня, я посмотрел просто чатик, у меня такая классическая. Я работал в финансах, аналитиком, потом дорос уже. И, ну, с играми сталкивался постольку поскольку, там делал какие-то уровни, я помню, там в Track Money я что-то делал, в Little Big Planet какие-то был опыт. Вот, и такой границей стало, это я прочитал книгу «Кровь, пот и пиксели». Вот, прочитал, что есть геймдизайнеры, которые не обязательно программируют, потому что я считал, что делают игры вот, программисты и художники. Увидел, что есть геймдизайнеры, начал учиться, как раз началась пандемия, что дало мне шанс как раз выучиться на курсах. Вот, сейчас активно как раз обучаюсь, читаю и в поисках вакансий.
Хорошо, понятно. То есть ты уже чуть более подготовлен, чем большинство тех, кто сегодня рассказывал. Это хорошо. Итак, Евгений.
Я звукорежиссер и саунд-дизайнер с опытом работы в киноиндустрии и индустрии видеопродакшена рекламного. Мой опыт включает запись интершумов, звуковых эффектов, обработка, монтаж, сведение всего этого вместе. И сейчас у меня есть желание перейти работать в игровую индустрию. Во-первых, потому что в моей стране, а я из Беларуси, эта индустрия намного лучше развита уже сейчас и намного активнее развивается, чем киноиндустрия. И хочется применять свои навыки и быть полезным. Это, во-первых. Во-вторых, просто потому что игры — это здорово, игры — это интересно, я люблю играть.
Да, Михаил, давай, рассказывай.
Ну, я инженер-конструктор, устроился сразу по образованию, и мне нельзя говорить, кем я работаю, кроме того, что я инженер-конструктор. Сейчас уже, получается, как только закончил учебу, начал искать какую-нибудь реализацию свою в геймдеве, потому что я очень любил писать какие-нибудь рассказы и, соответственно, сценарий. Начал с текстовых игр, но я случайно написал стратегию на текстовом движке, поэтому перешел к более сложным движкам. Ну и сейчас уже писал сценарии, как минимум черновиками, на проектов 5, Из них где-то 2 или 3 подключили демки. Сейчас занимаюсь собственным проектом сюжетно-ориентированной стратегии. Как раз-таки все это я делал для того, чтобы заработать портфолио, и у меня была возможность устроиться в геймдев. Потому что с обучением я уже не успевал.
Вот это тоже очень интересный вопрос. Свой проект и портфолио. Об этом мы сейчас тоже поговорим. Итак, первое, что я могу сказать. Начну с плохого, а потом про хорошее. Только что можно сказать, что практически всем из вас отказали в трудоустройстве. Вот, почему? Потому что если смотреть на рынок игровой, то понятное дело, что играть и очень нравится именно... Ну, вот мне в «Цивилизацию» очень нравится играть, Might and Magic, да, там, героев, вот, там, Ведьмака и так далее. Но на работу-то сейчас берут тех, кто любит играть в «Матч 3». Вот у меня ко всей любовью «Цивилизации» в «Матч 3» там пройдено там 2300 уровней в одной из «Матч 3» у меня пройдено, да, там, в другой 1000 уровней, в третьей еще что. Ну, то есть сейчас требуются специалисты в основном на мобильную разработку. Поэтому первое, что нужно сделать, это, конечно, полюбить мобильные игры и играть в них. Должны ли быть любимые игры актуальными? На самом деле, все немного интереснее. То есть, когда вы общаетесь вот, ну, здесь с нами, ну, возможно, не должны. Любимые игры, и правда, можно сказать честно. А вот когда устраиваетесь на работу, прежде чем подать резюме и пойти общаться, обязательно нужно поиграть в игры той компании, куда вы идете. И также в игры, похожие на игры той компании, куда вы идете, и сделать так, чтобы они стали любимыми. И когда в резюме будете писать свой непосредственно именно игровой опыт как раз... Ну, писать под каждую конкретную компанию. Это один из маленьких таких хинтов о том, как трудоустраиваться в геймдев. Пообщавшись и посмотрев, кто у нас сегодня собрался, мы, скажем так, я увидел, что нужно немного рассказать про базовые вещи, про трудоустройство. Когда мы идем на работу в игровую индустрию, да, надо понимать, что есть два направления. Одно направление – это пойти на работу в игровую компанию. Второе направление – начать с инди-разработки. Эти вещи можно совмещать. Можно вначале пойти, ну, например, поработать как инди-разработчик, наработать себе портфолио, что многие уже здесь делают, и потом пойти работать в игровую компанию. И так, кстати, многие делают, это хорошо помогает. И вот в игровой компании надо понимать, что на самом деле есть очень много различных типов деятельности в игровой компании, а они делятся на два больших направления – разработка и оперирование. И здесь в первую очередь предстоит каждому выбрать, чего больше в душе лежит. Если мы говорим про разработку, это кто? Это технари, да, там программисты Unity, программисты Unreal, фронтенд, бэкенд разработчики и трудоустройство программиста, оно, конечно, чуть-чуть полегче, чем любого другого. Дальше такая большая группа, как художники, ну вот моделеры, иллюстраторы, там 2D, 3D художники и так далее, аниматоры сейчас очень вообще ценятся, VFX-еры, вот, это все тоже нужно. А дальше идеологи, это геймдизайнеры, продюсеры, ну и разные другие, да, проект-менеджеры, тестировщики и ряд других, ну вот таких уже специалистов, не подпадающих ни под одну категорию, которые необходимы в разработке. Это раз. И второе, есть команда оперирования. И вот здесь тоже можно, не обязательно же идти именно в разработку, можно пойти в оперирование. Тут так много разных тоже специальностей. Это и огромное направление маркетинга, работы с маркетингом и пиаром. Это комьюнити-менеджеры, это игровые мастера, ну, гейм-мастера, там, техническая поддержка, локализаторы. И не надо, мы просто даже не рассматриваем, что не надо сразу идти работать там геймдизайнером. Может быть, начать с QA-специалиста, начать с комьюнити-менеджера, вообще отдаться маркетингу. Маркетологи очень сейчас нужны начать закупку трафика и так далее. Есть еще совсем интересные пути, это стать блогером, стримером, там, косплеером. Есть киберспорт, огромная сфера и так далее. Вот, это тоже хорошо.
Это, кстати, у меня второй способ. Я и получить успел образование переводчика, поэтому...
Вот.
Я тоже рассматривал.
В отдел локализации. Когда мы говорим про локализаторов, да, мы говорим, что есть не только игровые компании, есть околоигровые компании, которые занимаются закупкой трафика для игры. Там всегда нужны те, кто будет закупать трафик. Оттуда уже легче перейти в игровую компанию. Есть компании-локализаторы, это тоже Inlingo или Левша, где тоже можно пойти работать переводчиком игр или редактором, и тоже ты в игровой индустрии, а потом оттуда уже в игровую компанию переходить. На моих глазах очень много людей именно так сделало. Ну и можно вот, да, просто там моды делать для игр. Очень любят на работу брать тех людей, у которых есть портфолио моды для игр. Прямо это вот на собеседовании чаще всего от HR-ов, которых я знаю, всегда слышу, что это вот прям сразу большой плюс. А немного про то, как вообще попасть. Ну вот из смежных сфер переход просто... подавать резюме, да, в разные компании. Это карьерный рост, да, ну вот, и пойти на базовые вакансии, вот, тестировщик, комьюнити-менеджер, техподдержка. Вот, просто с улицы с горящими глазами очень редко берут, нужно портфолио. Вот, поэтому, возможно, из инди-разработки, ну, или получить специализированное образование. И теперь давайте немного придадимся обсуждению и неким уже конкретным вещам. Прямо вот давайте разбирать какую-нибудь конкретику. Ну вот, предположим, кто хотел бы рассказать, что уже сделал для того, чтобы попасть в геймдев. И давай, да, так, Иван.
Нам еще на курсах, когда обучались, нам очень как раз рекламировали геймджемы. И вот я уже в двух геймджемах поучаствовал. Потому что это такая очень хорошая проверка на свои как раз софт-скиллы, на хард-скиллы, чтобы посмотреть вообще, как работает. Это же такая разработка в миниатюре, да, за 3 дня нужно построить с нуля игру. Вот. И там можно как раз и команду набрать, можно и в соло, и ну, там условно и в портфолио можно как раз записать, ну, создание игры. Да?
Ну, то есть у тебя уже, получается, есть портфолио, да? Вот, хорошо, то есть уже, ну, то есть уже есть что показать. А дальше, ну вот, на чем сейчас, на каком этапе сейчас?
Ну, у меня еще есть две игры просто в документации, то есть GDD написано полностью там с печа, начиная и заканчивая уже полной документацией по там UI, по боссам, по балансировочным таблицам оружия и противников. Вот, а сейчас я изучаю Unreal на блюпринтах, вот хочу сделать свой прототип. На серых коробочках, вообще простейший какой-то, там пару уровней. Вот. Но я вот сейчас такой у меня вопрос стал, стоит ли дальше изучать Unreal или все-таки перейти в Unity, потому что Unity для разработки она проще, ну, потому что я понимаю, что рынок, вот то, что мы обсуждали, да, специфика рынка, сейчас вакансии в основном это мобильная разработка. Вся мобильная разработка в целом это Unity. То есть, если хочешь получать релевантный опыт, да, нужно как-то использовать, и в любом случае, чтобы работать в Unity. Даже будь гейм-дизайнером, ты все равно будешь разбираться в коде, да, там что-то смотреть, и тоже понять, как работает движок. Вот, поэтому...
А здесь интересный момент, здесь на что ты сделал, ну, то есть, здесь каждый, кто выбирает Unity или Unreal, или что-то еще, делает свою ставку на то, каким движком воспользоваться. Тут зависит от того, как дальше движки будут развиваться. Вот вакансии больше на Unity сейчас, а зарплата повыше пока у специалистов Unreal, потому что на них спрос высокий, а еще он не удовлетворен.
Ну, тут тоже момент, что через там условно 2-3-5 лет может меняться и рынок игровой, и движки могут поменяться, поэтому там Unreal подпукает, что там есть блюпринты, да, то есть можно, в принципе, очень просто понять логику программирования. С другой стороны, C++ это прям, ну, действительно сложный язык. То есть его там изучать и несколько лет. Готов там ты это делать или нет? C-Sharp проще, да, на нем можно. Плюс сейчас Unity купил Bolt, да, то есть там тоже будет объект-ориентированное программирование, тоже как бы в пару входа будет меньше. Поэтому тоже.
Это свои блюпринты Unity, поэтому вот как раз, да, можно уже говорить, что, ну, как бы и там есть блюпринты.
Ну, то есть какой-то паритет есть в этих движках. В Unreal, например, и... можно делать фильмы, да, то есть вот тот же самый Мандалориан, да, сделан с использованием
движка. Это как бы... одна из вещей, которая является там преимуществом Unreal, в том, что, ну, не взяли тебя на работу в геймдев, пойти поработать с этим движком, да, в киноиндустрии, но наша-то цель попасть в геймдев. Поэтому я бы такой даже, ну, не рассматривал, потому что наша цель — попасть в геймдев.
Это вопрос именно использования, потому что есть игры, да, как кино, то же самое какой-нибудь Detroit Become Human, да, ты просто смотришь фильм красивый, интерактивный. И там, опять-таки, через 5 лет у тебя может кинематограф и игровая индустрия очень хорошо соединиться, и будет что-то новое, да, появится.
Фотограф точно звучит очень интересно. Через сколько лет он поднимется, можно узнать?
Ну, тут не обязательно в России, как бы вообще игровая индустрия тоже в России мобильная, но тем не менее есть там тот же самый Wargaming, который себя прекрасно чувствует, где-то DNS, который делает тот же самый
King's Bounty.
Да, да, да. То есть есть ребята, которые что-то делают. И кино у нас тоже, там, пускай не глобально, там, не голливудских уровней, но тем не менее есть хорошее кино.
Я вот сейчас просто расскажу, да, ну, как инсайд, да, если там 3 года назад, да, кого из друзей не спросят, что делает, ну, мобайл, да, то сейчас вот кого, ну, очень многих там друзей, знакомых, причем топовых людей из Гильдии спрашивают, что делать, AAA PC, там, онлайн-игру какую-нибудь тоже очень крутую, вот, не только мобайл, то есть вот интересно, что мобайл, конечно, наше все, да, но потихонечку и PC-направление игр в России развивается.
Тарков же там тоже
да, тот же Escape from Tarkov, тот же, как это называется, King's Bounty 2. Давайте посмотрим вот статистику. Кем вообще можно было бы пойти работать на, ну, вот, какие компании, да, где бывает работают люди? Просто те, кто вот с нуля пришел по желанию в геймдев. Какие компании, да, вот, например, работают наши выпускники, да, это All Studio, это где вообще просто, ну, компания, которая непосредственно занимается артом для игры. Это как раз Pathfinder, это 1С, а 1С это уже не мобильный проект, 1С Game Studios. Neki Mobile, 101XP и Mobile, и все, что можно. Господи, у Сбербанка сейчас развивается направление работы с игровой индустрией, и сейчас туда тоже активно набирают народ. Алексей недавно мне как раз присылал кучу вакансий. И тоже это интересно, кстати, из банка пойти тоже в банк работать, но только в игровую компанию. Вот, ну, Rock'n'Jump, да, социальные игры, Banzai, это, соответственно, Mobile, Mail.ru. Конечно, это все виды игр, какие только есть в компании. Это и клиентские, и браузерные, и мобильные, и компьютер, ну, вообще все виды игр. Вот сейчас новое издательство, ну, некоторые издательства выходят новые, которые занимаются непосредственно издательством игр под Steam, и в них тоже можно пойти работать. 101XP, G5, да, это социальный мобайл, Neki, Kama Games, есть Riot Games прямо в Москве в компании. Ну, там, League of Legends даже называли как любимую игру здесь, и она моя, одна из любимых. Тоже можно туда пойти работать. Если вот мы посмотрим, да, на примеры труду, ну, где работают вот просто конкретные люди, это не всегда мобайл, это в том числе и компании, которые занимаются и мобайлом, и не мобайлом в рамках одной компании. И тот же самый вот MetaPublishing, очень крутая новая компания, которая занимается паблишингом игр под Steam, и в паблишинге всегда много вакансий. Вот такая вот штука. Расскажи, Иван, ну вот, вот дальше. Вот у тебя сейчас есть портфолио, ты делаешь некоторые свои игры. Кем ты себя видишь в геймдеве и что уже сделал для того, чтобы туда попасть?
Ну, я сейчас на геймдизайнера собеседуюсь. Сразу скажу, что у меня город Москва, вот, поэтому вакансии, в принципе, есть, но нет. В принципе, в геймдеве, как таковой, я понял, что не сильно много вакансий открытых именно. Поэтому, ну, стандартные рассылки, да, непосредственно сами компании, это там поиск контактов через LinkedIn, ну, то есть выходить, да, на кого-то, на HR-ов, как-то связываться.
Это хорошее решение, да.
Вот, ну, вот у меня пока все обрывается на стадии тестового задания. То есть сейчас у меня 2 тестовых задания, которые отправил, пока по нему фидбэка никакого. То есть непонятно, то ли слабенькое тестовое задание, да, то ли, в принципе, не понравился или еще каким-то критериям.
Это частая история, что, ну, могут просто не ответить на тестовые задания. Во многих компаниях такое практикуется. Что ж, ты уже, смотри, ты уже прошел стадию резюме, да, значит, уже резюме сделал нормальный, раз тебе тестовые дают. Вот, ты на стадии именно тестового задания. Куда, да, способы поиска вакансий. Давайте с вами их обсудим. Первое, через LinkedIn.
Ну, вот HeadHunter не работает вообще.
Кстати, очень хороший способ. Но он тоже есть.
LinkedIn, если рассматривать, как, ну, как я делаю, да, обычно я взял как раз с сайта университета, там есть список игровых российских, да, там, московских игровых компаний, посмотрел то, что мне понравилось, и первое там, да, это отправил непосредственно саму компанию. Дальше заходишь в LinkedIn и вводишь название компании. Обычно у тебя высвечиваются там какие-то люди. И как раз ты можешь посмотреть, сколько, через сколько ты с ними в контакте. То есть есть ли у тебя общие друзья, либо там друг друга есть. И пишешь, смотришь просто, кто там, допустим, HR. И пишешь там HR, что здравствуйте, такой-такой, там, отправил резюме или там хочу устроиться в вашу вакансию. Если HR нету, то можно найти там условно первого найденного сотрудника и написать, что я там начинающий геймдизайнер, хочу попасть в компанию, с кем там я могу поговорить. В 80% у вас обычно либо дадут какой-то контакт, ну, либо отправят на общую почту, либо дадут какой-то прямой контакт, либо почту, либо там Telegram, или, ну, какой-то контакт для связи.
Ну что ж, очень хороший способ. И как ты обходишь блокировку LinkedIn, расскажи, чтобы все знали.
Ну, VPN.
Спасибо большое, Иван, за такой подробный рассказ о том, как ты это делаешь. Тут даже добавить мне нечего. Все очень правильный и верный, и отличный способ. Ну что ж, Headhunter, да? Ну, Headhunter, он есть, ничего. Ну, как, он есть, им можно пользоваться, но нельзя сказать, что это прям всегда эффективно, да? Вот по твоему опыту можешь сказать, что Headhunter вообще тебе ничего не дает, да?
Ну, там очень много висят вакансий. Во-первых, у Headhunter, ну, сколько там я сталкивался, у него есть автоподнять, ну, как бы, автопродление вакансий, поэтому там очень много вакансий висят мертвых, которые просто продлеваются там раз в неделю, и так и висят, по ним там ни отсмотра, ничего, и так она в архив потом уходит, он поднимается, ты прям видишь одну и ту же вакансию. Вот, ну, есть, но прям минимально, то есть лучше уж зайти на, есть вот то, что я пользуюсь, это InGame Job, портал, да, где, в принципе, там, ну, если это телеграм-канал.
Портал InGame Job. Очень хорошие ребята, очень помогают. И сейчас и новичкам помогают, и наши партнеры вышибы. Вот, это тоже очень хороший способ. Ну, и нужно пользоваться этим инструментом, раз уж его сделали, причем, ну, вот буквально только, не знаю сколько, но очень не так давно его сделали, поэтому это вот такая, можно сказать, инновационный инструмент, который сейчас появился. Что еще делаю? А, чатики в Телеграм, да?
Телеграм-каналы, да.
Иногда возникает вопрос. Ну, есть много телеграм-каналов разных ресурсов, которые, ну, которыми можно воспользоваться. А я бы, ну, еще добавил мероприятия по игровой индустрии, где можно обзавестись полезными контактами. А, мероприятия — это вообще очень, ну, хорошо, полезно на них ходить. Очень много в игровой индустрии дают полезные контакты, связи, те вещи, которые, ну, когда вас знают, да? Это очень полезно и очень хорошо. И надо пользоваться возможностями, которые есть, и вот ходить на мероприятия. Тут и как полезную информацию можно получить, так и вот, собственно, обрасти различными связями. Так, еще какие-нибудь мнения, коллеги?
У меня, пожалуй, был самый неочевидный вариант. Возможно, это рекомендации или личные связи. Ну, это, пожалуй, самый банальный вариант, но учитывая то, что у меня бэкграунд, например, был тот же волонтерский опыт в Wargaming'е, я старался с помощью своих же, например, кураторов или знакомых, которые работают, пораспрашивать вакансии, которые, например, не публичны, скажем, тот же Минский офис, потому что я из Минска, или Петербургский офис, потому что я, например, больше по корабликам залипал, или спрашивал у других коллег, которые я общался, есть ли у них какие-то вакансии. И обычно как раз есть такая же штука, как рекомендации, когда те, кто приглашают тебя по рекомендации, приглашающие получают своеобразный бонус.
И обрастать такими связями и контактами.
Какая-то своеобразная тоже самореализация, то есть сделать твое же портфолио, когда ты на том же ArtStation, Behance публикуешь свои ссылки, или, ну, тоже, когда участвуешь в мероприятиях, ты делаешь свое портфолио и рассказываешь о себе, тоже как вариант. Возможно, кому-то приглянется, и потом он по сарафанному радио дальше будет передавать.
Да, все правильно. Когда в процессе разработки своей игры, когда рассказываешь о себе, тоже, соответственно, это дело, ну, тоже нарабатываются связи, запуская свою игру. Ну, у тебя появляются друзья, знакомые, показывая на выставках свою игру, ты начинаешь уже ближе знакомиться с представителями игровых компаний, которые ходят там и смотрят игры.
На портале DTF у них есть раздел с вакансиями.
Да, портал DTF, кстати, да, хороший портал.
И у них же там ссылка на Telegram-бота есть, который эти вакансии дублирует.
Можно еще самому, ну, когда хоть что-то поделал, можно самому писать статьи на DTF. ну, только полезное, интересное, и не со стороны эксперта писать, а писать, что вот мой путь, вот, например, я поучаствовал в трех джемах, вот это попробовал, и там же много сидят людей из индустрии, понятное дело, что появятся тролли-геймеры, которые скажут, напишут вам много нехороших вещей, но вам много нехороших вещей будут геймеры писать, когда вы будете работать в геймдеве, поэтому нужно к этому готовиться и тренировать свою психику к тому, что вам будут писать гадости и это не угроза.
Вот. Вячеслав, можно краткую историю?
Давай.
Есть игрушка Final Station, пиксельная выживалка на поезде. Ее, насколько помню, делали два наших парниши, один геймдизайнер, другой программист. Геймдизайнер, как нашел программиста, он зашел на Хабр, нашел статью про работу с корутинами программиста, они друг друга так нашли.
Вот.
Романтично и практично.
Идеальная визуализация. Еще есть идеи насчет того, где искать?
GameDev.ru. Я сам там начинаю. Я там пытаюсь себе работу найти как сценариста. Я там себе и людей искал как разработчик. Вот.
GameDev.ru.
И там еще можно свою игру показать.
GameDev.ru. Очень классная штука. Но когда мы говорим про GameDev.ru, то здесь, наверное, ближе не к работе непосредственно в игровой компании, а к тому, чтобы найти единомышленников и пойти на стажировку в геймдев. Здесь мы переходим к теме о том, что вот у Ивана на пути уже пройден этап наработки своего портфолио и свои, там, участие в своих проектах и наработки того опыта, который необходим, чтобы мало-мальски понимать, что делать на собеседовании, что отвечать, что показать в своем портфолио. Ну вот, тестовое задание пока еще не помогает выполнить, но тем не менее, возможно, нужно чуть больше системных знаний, которые можно получить с помощью вот, образования. Как наработать портфолио вообще, да? Давайте вот прямо это тогда.
Ну, свои проекты какие-то делать.
Вот.
Тут мне, например, интересно, как не скатиться в постройку монументальных конструкций, которые никогда не будут реализованы. То есть как понять, где остановиться, когда делаешь что-то свое?
Никак, делай, наслаждайся.
Нет, не согласен. Не согласен. Мы так. Когда к нам приходят на обучение люди, они приходят с идеей о том, что вот они будут делать игру своей мечты, что это будет сложная, большая стратегия. Например, вот сегодня кто-то рассказывал как раз, что делает сложную, большую стратегию.
Я даже больше скажу. Поначалу я никогда не рассчитывал то, что она будет сложной. Я просто делал экономическую стратегию. И я знаю, что у меня получится, что нет. Поэтому сначала у меня было просто все. Есть бункер, там что-то строим, и более-менее нормальная экономическая система ближе к оно. Нашел программиста, он там что-то сделал. Осталось там... Нашел другого, он тоже что-то сделал. Осталось там сделать улучшения для здания и смену их режима работы. Программисты к этому времени уже испарились. В результате я вот все то, что у меня сейчас было, взял. Это система строительства, система событий, распределение рабочих. И делаю намного более мелкий проект, но с основными вот этими фичами.
А когда дойдет за запуск, окажется, что еще нужен человек, который будет заниматься продвижением продукта. Окажется, что то, что получилось, это отнюдь не готовый продукт, а только vertical slice, пройдены еще меньше половины пути, и осталось разработки еще 3 года. Это самая частая история, которая вообще случается вот обычно с...
Ну, я все это понимаю. Мне сейчас главное и сделать так, чтобы оно работало и игралось.
Да.
На это меня самое получается.
Есть такое слово, называется фичи-кат и фичи-фриз. Если вы понимаете, вы видите, что у вас игра долгая и сложная ее делать, то мы просто делаем фичи-фриз, мы говорим, да, эта фича будет в нашей игре, но с DLC. А сейчас мы запустим хотя бы в базовом виде. Для чего? Для того, чтобы пройти весь путь. Второй вопрос, который мы себе задаем, а для чего мы вообще делаем первую игру? Один из ответов на этот вопрос может быть для денег. Если ответ такой, что вот мы хотим с первой игры заработать, это реально, но очень сложно. И с первого проекта я мало кого знаю, кто вот прям с своего первого проекта попал сразу в точку и заработал. Это шансы крайне малы. Обычно, когда мы делаем первый проект, надо себе честно признаться, что да, я только начинаю свой путь в индустрии, скорее всего, с первого проекта у меня не получится выпустить игру, там Angry Birds была там 42-й игрой Rovio. Игры, они делаются, ну, не с первого, ну, очень редко с первого раза попадаешь. Есть такие случаи, но это скорее исключение, которое подтверждает правила. Так вот, и признаться сейчас, я делаю первый проект для чего? Для того, чтобы, а, наработать портфолио, б, ну, получить опыт в полном цикле разработки и понять эту систему, как это работает. Поэтому что я сделаю? Я возьму проект, который делать легко. Я, во-первых, я буду делать ту игру, которая на том движке, ну, на котором я собираюсь искать работу, то есть и на движке, и, соответственно, на платформе. То есть я собираюсь искать работу больше все-таки в мобайле, я делаю мобайл, да, там. Я все-таки хочу попробовать найти работу в компьютерных играх, да, я делаю тогда игру под Steam. Хорошо. Дальше. Второе. Я делаю игру, которая вот максимально простая. Я не замахиваюсь на большие там стратегии и так далее. Я делаю там либо гиперкэжуал, я делаю там симулятор простой, я делаю вплоть до визуальной новеллы, если мы говорим про Steam, но я ее доделаю и запущу, и вот, чтобы это мне не стоило. И вот таким подходом, на мой взгляд, это вот как раз то, что сработает. И либо я вот участвую в геймджемах, да, и на джемах, соответственно, тоже нарабатываю опыт. Не полный цикл, но как минимум часть цикла разработки я прохожу. Да, я там не запаблишил игру и не получил опыт публикации, но тем не менее. Тоже вот, например, Евгений в чате пишет про свои проекты. Я с другом договорился, что за 6 месяцев сделаю простую игру и каждый день буду отчитываться в таблице Google Docs. Делал ради получения результата, чтобы не забросить, чтобы довести проект до конца. Интересный вариант отчитываться в таблице Google Docs. Вот, тоже, ну, интересно. То есть какие у нас есть проблемы с точки зрения разработки своего проекта? Первое, взяться за то, что не доведешь до конца, утонуть в разработке, не довести до конца, никакого толку нет. Поэтому какие решения? Одно из, ну, там, как наработать участие, делать свои проекты. Но браться за простые игры, в том числе гиперкэжуал. Вот есть такое направление гиперкэжуал игр. Посмотрите, кто не знает, это если мобайл брать. А делать гиперкэжуал игру примерно неделю и там по-хорошему за 23 дня можно вывести игру уже, ну, с начала разработки можно вывести игру в десятки миллионов инсталлов. Когда вы делаете игру первый раз, это займет примерно от 3 до 6 месяцев у вас вместо 3 недель. Но это нормально, зато вы ее доведете до конца, выложите в сторы и получите полный цикл разработки от идеи до непосредственно релиза, анализа метрик и первых денег, которые вы получите с игры. Вы не представляете, какое это ощущение, когда ты запускаешь первую игру. Это мурашки бегут по телу, это вот ощущение мало с чем сравнимое, вот этого удовольствия от первого запуска, от первого релиза своей игры. Даже если никто в нее играть не будет. Ничего, вот просто.
А вопрос такой вот в связи как раз-таки с выкладыванием своих игр. Правильно ли я понимаю, что нужно четко различать путь независимого разработчика и путь человека, который целится работать в компании? Я не понимаю, как эти вещи связаны, как перетекают ли одни в других.
Так, первое. Когда вы, ну, собираетесь идти работать в компанию, вам все равно нужно показать, что вы что-то делали, у вас есть опыт. А так как вас не, ну, если вас не берут просто без опыта, то что делать? Вы, соответственно, как раз делаете собственную игру и как опыт ее показываете. И вы показываете ее в игровом магазине. Ну, и показываете прям продукт в игровом магазине в своем резюме. Но говорите, что да, я проходил по пути инди, но я понимаю, что путь инди не мое, а мое – это работать в игровой компании. И поэтому я вот попробовал, я наработал опыт, чтобы прийти к вам, уже понимая, как это делается, ну, хотя бы с точки зрения инди. А дальше у вас я уже буду работать и развиваться. Я не планирую заниматься разработкой своих игр, когда буду работать у вас, потому что я полностью хочу посвятить себя непосредственно карьере в игровой индустрии и развиваться с вами в большой классной компании. Ну вот. То есть компания не очень любит, когда вы параллельно и свою инди-игру делаете, и, соответственно, работаете в компании. Понятное дело, что наработав опыт на инди-разработке, надо объяснять на собеседовании, что нет, вы не планируете дальше там заниматься инди-разработкой, вы планируете полностью себя посвятить развитию в компании. Вот я смотрю, даже ты морщишься немного от таких слов.
Да, но это странно звучит. Если я делаю какую-то штуку для себя, разве это должно быть препятствием для работы?
Нет, это не было. Часто берут, но просто вообще, ну просто, понимаешь, когда у человека есть сайт-проект, он отвлекается от основной цели. Основная цель для компании что? Чтобы вы приносили компании деньги. Вот какая основная ваша цель как сотрудник? Приносить компании деньги. Чем больше вы сосредоточены на своей работе в компании, чем больше вы нацелены на то, чтобы делать крутыми проекты компании, тем больше шансов, что вы будете приносить компании больше денег. А чем больше вы отвлекаетесь на сайт проекта, который именно другие игры, вот если вы отвлекаетесь на то, чтобы позаниматься йогой, побегать там, сходить в спортзал и что-нибудь такое поделать, то как раз прочищает мозги и заставляет вас лучше работать на компанию. Компании такое любят. А когда вы говорите о том, что вы больше отвлекаетесь на свою игру, и в конечном итоге, возможно, вы пришли для того, чтобы просто набраться опыта, что делают в компании, а потом полностью уйти в свою разработку, ну как бы компании такой сотрудник менее интересен чаще всего. Хотя, конечно, это не то, что вот прям крест, да, просто маленький плюсик и минус на весах, которые есть. Потому что, ну, куча народу, кого я знаю, они там половину из тех, кто вот первый раз пошел трудоустроился в компанию, они половину ведут свои сайт-проекты и иногда даже согласовали это со своими руководителями. Вот, так что не во всех компаниях просто есть такое. Соответственно, это то, что мы говорили. Браться за простые игры, в том числе гиперкэжуал, доводить до конца.
Вячеслав, можно, пожалуйста, вопрос именно не конкретно связанный с разработкой? Потому что сейчас мы в основном как раз общались именно с разработкой, но прекрасно понимаю, что не все присутствующие и участники сегодняшней конференции не относятся к касте разработки. Есть, например, люди, которые, как, например, я не имею технического бэкграунда и не могу похвастаться тем, что разрабатываю игры, но, например, хочу быть связующим звеном между аудиторией и разработкой, чтобы мог понятным языком... Да, что хотят разработчики и что хотят люди. Или, например, курировать какие-то внутренние проекты, чтобы сводить людей вместе и делать так, чтобы работа шла хорошо. Ну, я
такие
это...
Такие люди, например, в компаниях и в инди-командах. Вообще таких людей. Знаете, что вам сейчас покажу? Вот смотрите. Иногда вопрос, да, где постажироваться? В том числе, вот, ну, ты не хочешь свою игру делать, надо постажироваться, да? Знаете, ну, у нас вот в ВШБИ учатся по 40 человек два раза в год. Они все объединяются в команды и делают свои игры. И часто, ну и многие из тех игр, которые они делают, я вот заставляю довести до конца, чего бы это ни стоило. Вот, в том числе, там, одна из целей таких команд – это то, чтобы они просто создали студию свою и сами себе платили зарплату. Вот, некоторые там идут как раз на финансирование, кто-то поднимает инвестиции, кто-то просто там, вот есть те, кто со своей игры даже с первой заработал там, ну, там, 200-300 тысяч долларов и создал свою компанию за счет этого. И таких компаний всегда есть у нас вакансии, да, ну, там всегда людям всегда кого-то не хватает, ну, потому что там 80 человек у нас в год, да, ну, там, игры побольше нужно делать. Вот у нас, например, есть игра Strayed Outer Space. Там нужен такой человек, о котором ты только что говорил. Вот там нужен комьюнити-менеджер, чтобы в этой компании... Да, там, ну, да, это работа без зарплат, но это работа как раз вот на свой опыт, на наработку опыта. Ну и, собственно, если игра все-таки заработает или поднимет инвестиции, ты просто будешь получать там зарплату. Это вот такие вот как бы инди, где их найти, да, вот один из вариантов GameDev.ru. Второй вариант можно написать мне, я буду вас знакомить с этими, с руководителями разных наших команд. И там просто, ну, больше шансов, что будет проект доведен до конца, и вы полный цикл разработки пройдете с командой по причине того, что некоторых я заставляю это сделать, ну, и плюс они во время обучения это делают. Процент доведения до конца намного выше, чем когда просто вот так вот собрался, попробовал, без опытной поддержки понял, что не получилось, и вот на годы затянулся или забил, да.
А удаленки тоже можно?
Да, очень интересный момент. Естественно, все эти команды, они работают каждый на удаленке, каждый, ну, в разных городах.
Стажировка вещь такая.
Да, стажировка
тоже. Там увольняться с работы, когда еще не знаешь,
куда пойдешь. А это не требует, да, увольнения с работы, соответственно. Это же стажировка, вы же там все-таки не за зарплату обычно работаете. Хотя у нас многие даже ищут из команд людей уже сразу и зарплату готовы небольшую платить, лишь бы это делали. Вот. Ну, у нас просто учится еще много людей, которые, там, ну... хотят создавать свой игровой бизнес, готовы вложить там, ну, несколько миллионов рублей, там, или даже, ну, там, или несколько десятков миллионов рублей в это дело, и готовы сразу платить зарплату тем, кто к ним сначала присоединится, небольшую, да. Вот. А в основном это стажировка без денег, и это нужно уделять 2-3 часа в день, иногда даже по часу в день. Вот, и регулярно присутствовать на созвонах, где обсуждают, кто что сделал, чтобы видеть полный цикл, кто, что и зачем каждый участник делает. чтобы понимать работу других участников, не только свою, и чтобы понимать тем самым полный цикл разработки. Ну, вот это вот один из инструментов, как можно, где можно найти себе вот стажировку. Ну и раз уж мы про стажировку заговорили, да, вот давайте посмотрим. Где можно? Вот участвовать в игровых джемах и сразу найти там команду. Делать свои проекты, но браться за простые игры, в том числе гиперкэжуал, доводить до конца. Где найти себе команду? На тематических ресурсах тех GameDev.ru, у нас на программе образовательной, тематические группы в соцсетях и мессенджерах, в своем окружении, на конференции. Ну и да, можно еще заказать все на аутсорсе, но это для тех, у кого много денег. Где еще находили людей, с которыми делать игры?
Так, еще немножко назад вернемся, когда по поиску работы.
Ага.
Я все это начинал с рассказов, и тем самым был на сайте писателей. И вот как раз-таки нарративщиков зачастую ищут именно на специализированных сайтах. Там было несколько предложений, а там даже не сразу говорили, отправляйте нам примеры работ, или там какое-нибудь тестовое задание выполните. Ну вот на таких сайтах, если что-то специализированно занимаетесь, например, наверное, со звуком связанное, тоже есть сайты, и там тоже ищут людей на подобные вещи.
Да, слушай, вот тоже очень интересная идея, такое возможно. Вот мне очень понравилось, сейчас в чате написали, сейчас вот секундочку подождем, и я скажу. Александр Еремин написал, что бывает так, что ты ходишь-ходишь на тестовые, тестовые задания получаешь, ходишь-ходишь на собеседование, а никак не получается. Вот он пишет, проходил тестовые собезы, и может тоже не получиться в итоге. Тут главное, не надо отчаяться. Это очень хороший Александр, вот спасибо за вот этот вот самый комментарий Александру Еремину, потому что, это правда так, реально... Да, может быть, особенно если вот как мы-то на образовании 75%, почему у нас? Потому что мы реально там просто наши преподаватели берут себе на работу, наших выпускников, наши выпускники к себе берут, мы там очень с этим помогаем. Там целая система, инфраструктура выстроена вокруг того, чтобы трудоустроить человека, и то только 75%, обратите внимание, не 100%. Вообще нигде не верьте, кто говорит, что там дадим гарантию 100%. Это неправда, это сложно очень. А без такого инфраструктуры вокруг трудоустройства еще меньше шансов, там 20-10%, да? Вы прошли 10, 15, 20 собеседований, не получилось. Это не значит, что там геймдев не для вас. Это значит, что просто да, это сложный процесс, да, большая конкуренция, но просто нужно стараться и пробовать. Вот у меня есть люди, которые 3-4-5 месяцев потратили на это, 10 месяцев не получалось. На 11 месяц получилось, просто, реально нужно долбить это дело, это непросто. Путь к мечте, он реально непростой, а это мечта работать в геймдеве и получать удовольствие от работы и работать с горящими глазами. Он непростой этот путь, он тернистый, просто нужно его проходить до конца, И сегодня, собственно, итогом нашего круглого стола станет то, что, ряд полезных инструментов, я постарался, мы пообщались, и не только я, а вообще друг другу мы дали ряд полезных инструментов, которыми можно будет воспользоваться на этом пути и, может быть, сократить его на пару шагов. На этой радостной ноте, думаю, и заканчиваем.
На этом все. Все полезные ссылки записи этого круглого стола вы можете посмотреть в описании выпуска. Записи других круглых столов вы сможете услышать только в новых выпусках подкаста GameDev без сахара. Чтобы их не пропустить, подпишитесь, поставьте нам оценку и оставьте комментарий. А любой вопрос про все, что вы услышали, отправляйте на электронную почту podcast@devgam.com. До встречи через неделю!